По переписи 2002 года в России было 32 тысячи киргизов, то есть людей, которые назвали себя киргизами. А по данным киргизских диаспор, и тут цифры расходятся, в России сейчас от 500 000 до 1 000 000 киргизов, включая трудовую миграцию. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и этнолог Георгий Ситнянский. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Какие перспективы киргизской диаспоры в России? Вот прогноз такой, что скоро она действительно достигнет 1 000 000 человек. Георгий Юрьевич.
Да, может быть 1 000 000 человек, но тут цифра разнится вот еще почему. Называется общее число киргизских трудовых мигрантов за рубежом, но они едут не только в Россию, но и в Казахстан. Тут опять данные расходятся. Есть сведения, что в Казахстане 2/3 всех киргизов, просто потому что он ближе в языковом, в этническом отношении, ближе к киргизам. Но в целом возьмем за основу цифру 500 000 трудовых мигрантов именно в России. Насчет перспектив. Вообще киргизы находятся в более выгодном положении в России по сравнению с мигрантами из других среднеазиатских государств. И поэтому перспективы у киргизской диаспоры в России в целом, на мой взгляд, лучше, чем у узбекской и у таджикской. В том числе и по соображениям сугубо цивилизационным. Моя точка зрения, что степные кочевники, как и восточные славяне, они принадлежат к некой такой евразийской общности народов. И имеется достаточно давняя историческая традиция движения, выхода вот степняков в русские земли. Еще со времен Владимира Мономаха этнические предки казахов и киргизов кипчаки в массовом порядке выходили. Это такая же, на мой взгляд, естественная тенденция, как движение русских и вообще восточных славян в обратном направлении. А вот узбеки и таджики – это уже оседло мусульманский Восток. То есть это другая цивилизация, другая цивилизационная общность. Хотя бы поэтому перспективы киргизской диаспоры в России значительно лучше.
Спасибо. Сергей Александрович, вот в продолжении этого разговора, все-таки, несмотря на то, что сказал Георгий Юрьевич, положение трудовых мигрантов из Киргизии нельзя назвать уж очень удовлетворительным и успешным. Потому что вот есть такой анализ. Средняя зарплата киргиза-строителя составляет сегодня около 13 тысяч рублей, в то время как русский за такую же работу получает более 30 тысяч, украинец более 25 тысяч, там, турки тоже около 30, молдаване более 17 тысяч рублей. То есть, на самом деле, можно считать, что все-таки трудовые мигранты из Киргизии находятся в таком несколько обездоленном состоянии. Я уже не говорю о том, что многие работают нелегально и, в общем, несколько хуже вписываются в российский уклад, чем диаспоры закавказских народов, казахи, ну а тем более диаспоры славянских народов, которые живут в России. С чем это все-таки связано?
Я думаю, это связано с тем, что работодатели видят, в каких контингентах больше процент квалифицированной, подготовленной рабочей силы. В общем и целом, готовность, опыт определенной работы на строительстве у украинцев, у армян, у молдаван даже, больше, чем у киргизов в среднем. Поэтому и получаются такие усредненные цифры зарплатные.
Георгий Юрьевич, а нет ли здесь такой составляющей, как влияние и сила государства, которое является, скажем так, родиной трудовых мигрантов? Потому что мы знаем, что когда здесь начались проблемы в отношении китайцев, например, то, в общем, китайское руководство, оно всей своей мощью заступилось. А Киргизия, как страна, она, может быть, просто не в состоянии защитить своих соотечественников. Как вы думаете, Георгий Георгиевич, нет ли здесь такой составляющей?
Дело не только в этом и не только в квалификации. Вот, скажем, вы говорите, да, киргизы занимают приниженное положение по сравнению там, с украинскими, с молдавскими строителями, даже с приезжими из Казахстана, все это правильно. Но по сравнению вот с мигрантами из других стран Средней Азии, они занимают, наоборот, более высокое положение. Вот вы тут называли цифры зарплаты киргиза-строителя. Ну, можно еще привести зарплаты там киргизов-дворников, можно еще кое-какие. Так вот, я вас уверяю, что зарплата на тех же должностях таджиков или узбеков, она еще гораздо ниже. И тут, помимо всего прочего, имеет значение еще и уровень доходов на исторических родинах выходцев оттуда. Конечно, казахи, которые работают в России, ну, они, правда, немногочисленны. Казахстан не столько поставляет рабочую силу, сколько сам ее принимает. В том числе и из Киргизстана, и из остальной Средней Азии. Вот. Но в Казахстане там жизненный уровень на порядок выше, чем в Киргизии. Он сопоставим с российским, если его в каких-то аспектах не превосходит. Вот. С другой стороны, скажем, в Узбекистане и в Таджикистане жизненный уровень еще ниже, чем в Киргизии. И более того, сам Киргизстан является приемщиком рабочей силы дешевой из вот этих государств. В частности, довольно много работает узбекских гастарбайтеров на юге, помогает киргизским фермерам убирать урожай.
Сергей Александрович, известно, что основная религия киргизов – это мусульманство суннитского толка. Насколько важную роль играет религия в жизни киргизов вообще, и существуют ли какие-то особенности в их религиозном сознании, характерные именно для этого народа в России?
Ислам в Киргизии – явление очень позднее и очень поверхностное. Киргизы не являются такими глубоко религиозными, убежденными мусульманами, какими являются вот те же самые таджики или узбеки. И ислам не стал их образом жизни в такой мере, в какой он стал образом жизни таджиков, узбеков, отчасти туркмен, ну и народов зарубежья, там Ирана, Афганистана, Пакистана. Так вот, киргизский образ жизни гораздо ближе, в общем-то, к русскому образу жизни, нежели к образу жизни вот таких глубоко исламских стран.
Георгий Юрьевич, известно, что власти Киргизии одно время настойчиво предлагали отказаться от преподавания русского языка в школе, то есть фактически замкнуть киргизов в своем собственном языковом пространстве. Как, с вашей точки зрения, реализация этой идеи может сказаться на жизни киргизов в России, да и в самой Киргизии, с учетом того, что около трети ВВП Киргизии составляют денежные переводы от гастарбайтеров?
Ну, я скажу так. Если бы в 1990 году не был принят вот закон о государственном языке, который сделал государственным языком только киргизский, то, возможно, сейчас не было бы такого наплыва гастарбайтеров, потому что гораздо больше процента русского населения сохранился бы, и, соответственно, больше было бы промышленных предприятий, где бы и киргизы могли работать. И если сейчас нечто подобное будет сделано, а это уже примерно 4 года наблюдается тенденция к этому, вот, начиная с первых призывов еще осенью 2007-го, то, конечно, это очень негативно скажется на судьбах гастарбайтеров, хотя бы потому, что, хуже зная русский язык, они тяжелее смогут устраивать. Вот мы сейчас имеем опыт таджиков, многие из которых не знают русского языка совсем, так что приходится организовывать специальные центры в Таджикистане для обучения именно выезжающих в Россию русскому языку.
Сергей Александрович, очевидно, что вклад киргизского народа в мировую культуру чрезвычайно внушителен, и в далеком прошлом, например, вот этот вот самый многостраничный, многословный эпос в мировой культуре «Манас», и в недавнем прошлом один из самых великих советских писателей и поэтов Чингис Айтматов. Вот что из себя сегодня представляет культура киргизского народа, и в частности киргизской диаспоры в России?
Ну, что касается культуры киргизского народа, таких звездных величин, как Чингис Айтматов, они появляются раз в столетие, то есть, развивается, конечно, литература, есть очень много и поэтов, и писателей, которые пользуются или общекиргизским, или региональным признанием. Ну, конечно, экономические трудности отражаются на культуре. Трудности публикации, тиражей, изданий этой литературы. А что касается культурного вклада диаспоры, вы знаете, за редкими исключениями культурный вклад диаспоры, любой диаспоры, не так уж велик, потому что или диаспора, если она достаточно сплочена, создает какую-то диаспоральную культуру, рассчитанную на себя самое, а не на более широкую аудиторию, скажем, писатель в диаспоре или поэт в диаспоре не очень рассчитывает, что его услышат в стране, откуда он выехал. Или вообще диаспоре не до этого. она ведет культурную работу, диаспоральные организации, но эти культурные работы сводятся к тому, чтобы поддерживать, ну, хотя бы среди детей, живущих в диаспоре, чтобы они не отрывались от родной культуры, не теряли бы связи с тем, что происходит у них на родине и так далее.
Спасибо. Георгий Юрьевич, ваш взгляд на те культурные процессы, которые происходят в киргизской диаспоре в России?
По поводу культурных процессов мне трудно что-нибудь добавить, а вот я бы хотел акцентировать внимание на религиозном сознании именно диаспоры. В последние годы в Киргизстане распространяется христианство в таких, ну, в так называемых нетрадиционных формах. Ну, особенно среди молодежи. Там баптисты, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и так далее. Я сам этим занимался больше 10 лет. Ну, что касается православия, то РПЦ там не ведет миссионерской работы, может быть, поэтому оно не распространяется. Но вот что касается диаспоры, то здесь как раз этого не происходит. Я специально опрашивал в ряде регионов России киргизов, казахов, ну, если там у вас баптисты, если там у вас еще какие-то представители христианских конфессий. Они мне отвечали примерно так. Да, у себя дома, у казахов, у киргизов таких много. А вот приезжая в Россию, они как-то стесняются. Поэтому среди прихожан таких практически нет.
С сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым и этнологом Георгием Ситнянским беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.